الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Послание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, императору Византии. В длинном хадисе, который приводит Аль-Бухари, цитируется текст послания, которое пророк, саллаллаху алейхи вассалям, направил Ираклию, императору Византии, с именем Аллаха, милостивого, милосердного, от Мухаммада, раба Аллаха и его посланника, Ираклию, владыки Рума. Мир тому, кто следует прямым путем, а затем: «Поистине, я призываю тебя к исламу. Прими ислам, и ты спасешься, а Аллах удвоит твою награду».
Достаточно. Алхамдулиллах, вассалату вассалам ля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи, ва ман валя амма ба'd. Это четвертое письмо, которое было послано одному из царей того времени, одному из самых влиятельных царей того времени, послано нашим пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И это письмо мало чем отличается от прошлых. То есть мы на прошлых уроках изучали письма пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые были отправлены к Наджаши, правителю Эфиопии, который был из людей Писания, письмо к Мукаукису, правителю Египта, письмо к Кисра, правителю Персии. И это четвертое письмо, которое адресовано правителю Византии, правителю Византии, которого звали Ираклий. В этом письме пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, начинает его с басмаля. Мы это не раз объясняли, те значения, которые несут в себе эти слова, указывает, от кого это письмо и его статус, что он является рабом Аллаха и его посланником, и к кому оно направляется. Ираклию, Азим Рум. Или Ираклий, Азим Рум. То есть великому среди римлян. Нет сомнения, что он является великим среди своего народа. Однако он не является великим для нас, потому что он не является мусульманином. Однако для своего народа он является великим. Эти слова являются правдивыми, без сомнения. «Саляму аля ман иттаба аль-худа» – «Мир тем, кто последовал руководству». Мы говорили, что мир, приветствие миром по отношению к неверным обусловлено следованием руководству. Обусловлено следованием руководству. Если же они первые здороваются с нами приветствием мира, то мы отвечаем: «Уалейкум», и вам того же. И вам того же. То есть мы желаем и мира, изначально обусловленного руководством. Или же мы желаем им и мира тогда, когда они нам его желают. Тогда, когда они нам его желают, мы им тоже желаем того же. Это важный вопрос, который надо понять. Что касается его слов «аслим таслям», «Ютика Аллаху аджрака марратейн». То есть, если ты примешь ислам, ты будешь в безопасности, и Аллах даст тебе двойную награду. Ученые сказали, почему ему будет двойная награда. Есть два самых сильных мнения в этом вопросе. Либо потому, что он уверовал в обеих пророков, своего пророка Аису алейхиссалям и в пророка, который пришел после него, Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому он заслуживает две награды. Некоторые сказали: нет. Он заслуживает две награды, потому что он является правителем, потому как его ислам становится причиной для ислама других людей. Он является образцом и примером для подражания. Поэтому он заслуживает две награды. Он заслуживает две награды именно из-за этой причины, валлаху алям. Далее он говорит:
«Мир тому, кто следует правильным путем, а затем: поистине, я призываю тебя к исламу. Прими ислам, и ты спасешься, а Аллах удвоит твою награду. Если же ты откажешься, тогда на тебе будет возложено бремя греха твоих крестьян. И я скажу тебе то, что сказал Аллах. Скажи: о люди Писания, придите к слову, равному для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, и ничего не будем предавать ему сотоварищи. и не будут одни из нас считать других господами помимо Аллаха. А если они откажутся, то скажите, засвидетельствуйте, что мы предавшиеся».
Достаточно. Здесь он говорит, если ты отвернешься, то на тебе грех. Кого? Крестьян, да, сказано?
Да-да.
Слово «аль-арисиин», «аль-арисиин», как это упоминают ученые, подразумеваются земледельцы. Под этим словом подразумеваются земледельцы. Не имеется в виду, что Ираклий был земледельцем или его вельможи были земледельцы. Однако арабы называли те народы, которые живут в той стороне, земледельцами, потому что большая часть дохода этих народов была от земледелия, не от кочевнического образа жизни. То есть они не были кочевниками, как это имело место у арабов. Однако они были земледельцами, и слово «аль-арисиин» означает на их языке «земледельцы». Те, которые либо сами занимаются землей, либо кому-то поручают заниматься ею. Второе мнение «аль-арисиин» от слова «ариус» – это был один из патриархов или священников ранних христиан, который жил на единобожии и которого обвинили в ереси. Церковь отлучила его и сделала из него символ, символ зла и нововведенчества. Хотя на самом деле он был единобожником и был против Троицы и против всех этих запретных действий, которые совершает сегодня церковь. Это второе мнение, которое упоминается некоторыми исследователями в вопросе «Аль-Арисиин». Далее он приводит аят «Я ахляль китаб та'аляу иля калиматин сава». Мы этот аят не раз уже обсуждали в прошлых посланиях. Здесь хотелось добавить то, что этот аят является доводом против тех правоведов или против мнения тех правоведов, которые считают, что людьми Писания являются лишь те, которые были таковыми до послания нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Только они являются людьми Писания, чьи женщины дозволены для женитьбы и чье мясо дозволено для приема в пищу. То есть есть такое мнение у некоторых правоведов, что только они являются людьми Писания, те, которые были таковыми до послания нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть до искажения. До искажения Писания. Однако этот аят и это послание, которое делает наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Ираклию, опровергает это мнение. То есть он их называет «Ахляль-Китаб». Известно, что Ираклий и его народ приняли христианство после того, как эта книга была искажена, после искажения этой книги. Поэтому это мнение, несомненно, является слабым. Валлаху а'лам. Что касается этого аята, есть вторая проблема в этом аяте. Этот аят был ниспослан, как это известно, в 9 году хиджры, когда пришли люди с Наджрана, христиане с Наджрана. То есть области Наджран пришли христиане, и они вели дискуссии и диспуты с нашим пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и были ниспосланы эти аяты. Однако события, о которых мы говорим сейчас, в каком году произошли? В 7 году. В 7 году по хиджре. То есть Худайбия, мы сказали, что после заключения Худайбийского мира в конце 6 года, в начале 7 года пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, начал рассылать эти послания к царям и к правителям мира, того мира. И использовал этот аят, то есть он писал этот аят в эти послания, в то время как известно, что этот аят был ниспослан в 9 году по хиджре. Как на это отвечают ученые? Некоторые сказали, он был ниспослан дважды. Он был ниспослан дважды. Был ниспослан в то время, в конце 6 года по хиджре, в начале 7, и был ниспослан во время прибытия послов с Наджрана, христиане, которые пришли с Наджрана и проводили дискуссии с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Но это мнение слабое. Более сильное мнение, что этот аят был ниспослан, в частности, в начале хиджры. В начале хиджры, то есть в первые годы хиджры, этот аят уже был ниспослан. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его прочитал с теми аятами, которые имели отношение к истории послов с Наджрана, потому что аяты, как нам известно, не спосылались по каким-то причинам. Но потом они зачитывались с другими аятами, так как это слышал пророк саллаллаху алейхи ва саллям от Джибриля. Каждый Рамадан Джибриль приходил и зачитывал Коран. Зачитывал весь Коран. И весь Коран пророк саллаллаху алейхи ва саллям повторял с ним. Поэтому некоторые аяты читались с другими аятами, с которыми они не читались до этого. И в этом не было никаких проблем. И последний год, последний Рамадан, когда Джибриль пришел, он прочитал Коран дважды. Он прочитал пророку саллаллаху алейхи ва саллям Коран дважды. Для чего? Для того, чтобы закрепить именно ту последовательность, которая наблюдается нами сегодня в мусхафе. Если мы сегодня открываем мусхаф, открываем Коран, мы наблюдаем эту последовательность. Это то, что касается аятов. То есть то, что аяты имеют именно эту последовательность, это установлено пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Без сомнения, единогласно. Что этот аят следует за этим аятом, а этот за этим, последовательность установлена пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, единогласно. В этом нет разногласия. Что же касается последовательности сур, то некоторые из них были установлены пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, а некоторые были установлены сподвижниками. Некоторые были установлены сподвижниками. Последовательность сур отличается от последовательностей аятов. Поэтому, если мы понимаем эту тему правильным образом, соответственно, здесь это и является ответом на эту проблему, которая может возникнуть у кого-то, который читает эти аяты и знает, когда они были ниспосланы или когда они были прочитаны и так далее. И так далее. Валлаху алям. Дальше.
Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поручил Дихи бин Халифе Аль-Кальби, да будет доволен им Аллах, вручить это послание правителю Бусры, чтобы тот передал его императору. Аль-Бухари приводит хадис, в котором со слов Абдулла ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, сообщается, что Абу Суфьян ибн Харб рассказал ему о том, что Ираклий послал за ним, когда он сопровождал караван курайшитов.
Достаточно. Здесь автор рассказывает нам, каким образом это письмо достигло императора Византии. То есть для этого письма он выбрал сподвижника Дихья ибн Халифа Аль-Кальби. Можно прочитать Дихья и можно прочитать Дахья. Оба чтения известны. Оба чтения являются известными в имени этого сподвижника. Дихья и Дахья. Но Дихья более правильное чтение. Дихья Аль-Кальби. Мы уже говорили, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выбирал для таких миссий людей, которые подобают этому делу. И подобают не только со стороны веры или знаний, но и подобают со стороны знатности и даже со стороны облика. Со стороны облика. И известно, что Дихья Аль-Кальби был очень красивым мужчиной. И даже когда он приходил в какой-то район города или входил в какой-то город, девочки, которые не достигли совершеннолетия, выбегали и смотрели на него. То есть настолько он был красивый и приятный человек. Девочки, которые не достигли совершеннолетия, которые имели возможность выбегать и смотреть, они выбегали и смотрели на него, удивляясь его красоте. То есть это было известно. И имам Захаби говорит, скорее всего, Джибриль приходил к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в его образе. Скорее всего, Джибриль приходил к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в его образе. Почему Захаби говорит «скорее всего»? Потому что хадисы в этом вопросе или в этой тематике в основном являются слабыми. То есть те хадисы, которые утверждают, что Джибриль приходил к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в образе Дихья Аль-Кальби, в большинстве своем являются слабыми. Однако имам Захаби не отрицает их полностью, то есть в совокупности он оставляет какую-то возможность этому предположению и говорит, скорее всего, Джибриль приходил к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, иногда, конечно же, не всегда, иногда порой приходил ему в образе Дихья Аль-Кельби. Именно этого человека Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послал к византийскому императору. Понятно, что Дихья Аль-Кельби был с Йемена. И Дихья на йеменском наречии, диалекте, означает раис, предводитель, вождь и так далее. То есть одно из значений этого слова Дихья – это вождь, предводитель и тому подобное. Дихья Аль-Кельби также известен в той истории, когда Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вел военный поход против иудеев, и среди пленниц, которые достались мусульманам, была София. Была София, и она была пленницей Дихья Аль-Кельби. И когда Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали, что эта девушка является дочерью вождя иудеев, и что она подобает только ему, он возместил Дихья Аль-Кельби имуществом, чтобы он оставил эту пленницу для Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И после этого Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отпустил ее и, как нам известно, женился на ней. София – это мать правоверных. Мать правоверных, на которой женился наш Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И в этой истории тоже упоминается имя этого сподвижника – Дихья Аль-Кельби. От него передается очень мало хадисов. Очень мало хадисов передается от Дихья Аль-Кельби. Всего 3 хадиса, насколько мне известно. Всего в книгах по сунне передается всего 3 хадиса от него. И большая часть этих хадисов являются слабыми. Являются слабыми. Как бы там ни было, именно его он выбрал для этой задачи. Именно его он выбрал для этой задачи. Дальше.
Они занимались торговыми делами в Шаме. И это было в то время, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям.
Чуть-чуть раньше, если прочитаешь, чтобы цепочка не прервалась у нас.
Да, хорошо. Аль-Бухари приводит хадис, в котором со слов Абдулла ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, сообщается, что Абу Суфьян ибн Харб рассказал ему о том, что Ираклий послал за ним, когда он сопровождал караван курайшитов. Они занимались торговыми делами в Шаме, и это было в то время, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, заключил перемирие с Абу Суфьяном и другими курайшитами.
Достаточно. Здесь мы видим, что Абу Суфьян использовал это время договора между ним и пророком Саусам для торговли, потому что он является правителем Мекки, и эти войны ослабили Мекку и мекканцев, то есть они потратили свое имущество на эти войны против мусульман и нуждались в торговле, нуждались в заработке. И поэтому он не просто отправляет кого-то с караваном, он сам едет в это путешествие в Шам, дабы чтобы он мог заработать деньги для мекканцев, для своих подданных, для жителей Мекки. Это говорит о том, что этот человек является разумным. То есть он, несмотря на то, что был многобожником в тот момент, он использовал любой шанс для того, чтобы укрепить свою власть и принести пользу своему народу. И принести пользу своему народу в том, что он понимал на тот момент. Дальше.
Они занимались торговыми делами в Шаме, и это было в то время, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, заключил перемирие с Абу Суфьяном и другими курайшитами. Вместе со своими товарищами Абу Суфьян прибыл к императору в Эль-Лию, Иерусалим, где Ираклий, находившийся в окружении знатных людей Рума, призвал их ко двору. Он подозвал к себе их из своего толмача и спросил, «Кто из вас приходится самым близким родственником тому человеку, который утверждает, что он пророк?»
Достаточно. Здесь есть предыстория, небольшая предыстория, то, что касается императора, почему он пришел в Иерусалим. Известно, что в это время персы потерпели поражение. То есть мы говорили в письме Кисри, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям написал письмо правителю Персии, и пришли люди за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, он им сообщил, что этот правитель будет или уже убит его сыном, и что его армия погублена, что византийцы взяли верх, это было сообщено им, и они были удивлены этой новостью. И потом эта новость оправдалась, и некоторые из них уверовали. Что произошло? Произошло именно то, для чего или почему Ираклий пришел в Бейт-уль-Макдис, в Иерусалим. Передается, что он от радости, то, что он выиграл эту войну против персов, сделал обет, что он придет с Хомса пешком, без использования каких-то животных, он придет пешком из Хомса в Иерусалим в виде благодарности Аллаху Субхану Тали за ту победу, которую он им даровал против язычников. Потому что они себя считали на истине людьми Писания, и те, которые с ними воевали из персов, были язычниками. И это то, что мы знаем из суры Рум. Гулибати Рум. Римляне потерпели поражение. Римляне потерпели поражение. То есть вначале они потерпели поражение от персов. Фи аднель арт, то есть самой низкой земле, вагум мим баади галабихим саяглибун. Но они после этого поражения возьмут верх. То есть они победят. Фи бидхи синин, в несколько лет. Прошли эти несколько лет, и на самом деле византийцы выиграли эту войну против Персии. Именно из-за этого, радуясь этой победе, Ираклий пришел в Иерусалим. Ираклий пришел в Иерусалим, и к нему приходит письмо посланника Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. То есть это удивительно. К нему приходит это письмо, и все это, вся эта цепочка сходится именно в этом значении. То есть это значение, все, что произошло в эти года, войны, погибель, то, что случилось с персами, то письмо, которое разорвал персидский правитель, то, что случилось в его семье, и то, что происходит с византийским правителем, все сходится именно в этом месте. К ним приходит письмо от посланника Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. Это является основой, в принципе. Все это произошло только для этого. Все это произошло для этой великой мудрости, чтобы до них дошло это послание. И, как говорит наш автор, он начал искать. Он начал искать тех людей, которые живут в той земле, откуда пришло это письмо. Откуда пришло это письмо. В другой версии ему приснился сон, что люди, которые делают обрезание, захватывают его земли и захватывают его империю. Когда он проснулся, он спросил, кто эти люди. Ему сказали, обрезание делают только иудеи. Обрезание делают только иудеи. Потом он узнал, что обрезание делают также арабы. Даже многобожники делали обрезание из того, что осталось у них из религии Ибрагима, алейхиссалям. Потому что и евреи, и арабы, они являются потомками Ибрагима, от двух его сыновей. И эта сунна осталась в его потомстве. Сунна обрезания. И к нему приходит это письмо. То есть это все сходится в одно, в один знаменатель. Все это сходится в один знаменатель, в одно большое событие, которое дает ему понимание, что это все не случайно, что на самом деле этот пророк является тем, о ком говорил Иса ибн Марьям, алейхиссалям, и он просит найти этих людей. Найти людей, которые пришли с этой страны, с этого города, откуда вышел этот пророк, саллаху алейхи ва саллям, и призывает к себе переводчика, чтобы переводчик переводил между ними и этими арабами, курайшитами. Дальше.
Он подозвал к себе их и своего толмача и спросил, кто из вас приходится самым близким родственником тому человеку, который утверждает, что он пророк?
Достаточно. Это первый его вопрос. Это первый вопрос Ираклия, который он задал курайшитам. И это удивительный диалог, который мы сейчас будем изучать, и вряд ли мы его сегодня завершим. Скорее всего, придется его изучить еще, продолжить изучение на следующем уроке. Он задал 12 вопросов. Ираклий задал курайшитам 12 вопросов Абу Суфьяну, в частности. И это первый вопрос, который он задал. «Айюкум акрабу насабан бихаза раджуль». То есть, кто из вас ближе всего в родственных связях к этому человеку, который называет себя пророком? Это первый вопрос. Это самый первый вопрос. Почему? Потому что все вопросы, которые придут после, основываются на этот вопрос. Почему? Потому что человек, который является ему родственником, он больше всего знает, чем остальные. Понятно, что родственник знает о своем родственнике больше, чем остальные, как это обычно. И мы видим в реальной жизни. Он знает о родственнике все, знает о его родителях, знает о его дедах, знает о его детстве, о тех проблемах, которые у него были, о тех каких-то, наоборот, удачах, которые у него были и так далее. И известно, что Абу Суфьян был его родственником. То есть они сходятся в четвертом поколении. То есть четвертый дед Абу Суфьяна, Абдуманаф, является четвертым дедом нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он же является дедом нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть они являются родственниками. Он самый близкий был в родственном отношении пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, из всех курайшитов, которые прибыли в Шам на тот момент. Некоторые сказали, их было 30 человек, некоторые сказали, их было 20 человек. Когда говорят «ракб», то есть здесь упоминается слово «ракб», «ракб» — это количество людей больше 10. То есть если больше 10, их называют «ракб». То есть этих людей в таком количестве собрали, привели к Ираклию, и он начинает свои вопросы. Первый вопрос – кто больше всего или ближе всего к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в родственных связях? Это первый вопрос. Это говорит о его мудрости, о его проницательности. То есть он не выбирает, кого попало из этого количества курайшитов. Он выбирает самого близкого родственника. Кто-то может сказать… Наоборот, это может повредить. То есть обычно родственник либо преувеличивает что-то о своем родственнике, как обычно бывает, когда кто-то чей-то родственник, и его о нем спрашивают, либо он его преувеличивает, если он его любит, либо он его, наоборот, принижает, если между ними есть какая-то проблема. И он имеет возможность его принижать, потому что он его родственник. То есть как послушают его, не послушают никого. Поэтому именно Абу Лахаб, который является дядей пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и был проклят. Почему он был проклят? Потому что он был его родственник. И он говорил то, что мало кто мог сказать. То есть он ходил за ним по пятам, говорил, этот человек сахир, он колдун, он сумасшедший. И люди говорили, раз его дядя родной говорит такое, то так оно и есть. То есть если его родной дядя говорит, что он колдун, что он сумасшедший. Это не говорит какой-то там с улицы. Это его родной дядя. Это брат его отца говорит. Если брат его отца, родной дядя, говорит, что он сумасшедший, и что он колдун, и так далее, то, соответственно, люди начинали верить этому. Люди начинали верить этому. Поэтому здесь вопрос того, что он является его родственником, конечно же, в основном имеет позитивный как бы формат, но не всегда. Он не всегда имеет позитивный формат. Порой человек, который подальше, может более объективно описать ситуацию, чем родственник. Однако те вопросы, которые хотел задавать Ираклий, они были настолько четкими и настолько внятными, настолько глубокими, что ему требовался именно родственник. Ему требовался для этих вопросов, для ответа на них именно родственник. Поэтому он выбрал именно самого близкого родственника. Дальше.
Абу Суфьян сказал, я ответил, я самый близкий из них к нему. Тогда он велел, подведите его поближе ко мне, а его товарищей поставьте у него за спиной. А своему толмачу сказал, скажи им, что я буду спрашивать его о том человеке, и если он солжет мне, пусть они уличат его во лжи. И клянусь Аллахом, если бы я не стыдился того, что потом они станут рассказывать о моей лжи, то обязательно сказал бы о нем неправду.
Достаточно. Здесь видно тоже, что Ираклий был проницательным человеком, и он сказал своему толмачу, то есть переводчику, передай им, что я буду спрашивать его об этом человеке, то есть о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, и что его сторонники, его сподвижники, которые пришли с Абу Суфьяном, будут стоять позади него. Они будут не впереди него стоять и смотреть на него. Они будут стоять позади него. То есть я буду видеть и его, и тех, которые с ним пришли. Но он будет видеть только меня. Он будет видеть только меня. Если он будет обманывать, чтобы они дали мне знать. То есть он даже не поймет, кто ему даст знать о его обмане. Он даже не поймет, кто ему даст знать об его обмане. Но он это увидит. Мы видим, что когда человек сидит, например, и при нем кто-то кого-то обманывает. Это видно по этому человеку. То есть он как-то себя ведет, даже не сказав ни слова, понятно, что он чувствует, что возле него ведется какая-то лживая игра. И понятно, что там либо улыбкой, либо какими-то движениями головы там, и так далее, люди понимают, что сейчас происходит обман. Сейчас обманывают человека. И именно поэтому он сказал, пускай они встанут позади него, чтобы я их видел. И если он будет обманывать, чтобы они мне сообщили, то есть каким-то образом, чтобы дали ему знать, что этот человек его обманывает. На это что сказал Абу Суфьян? Валлахи, говорит, я, говорит, знал, что они, даже если я буду обманывать, не уличат меня. То есть они настолько были враждебны к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, настолько была ненависть к мусульманам, что даже обман, который мог иметь место в этой ситуации, они бы промолчали. Однако, что побудило Абу Суфьяна сказать правду? Его побудило к этому то, что он не хотел, что завтра люди будут говорить, Абу Суфьян обманывал правителя Византии. Это для них было нечто мерзким и скверным. То есть, что правитель Византии и правитель Мекки в разговоре, явно в этом разговоре была ложь. Отсюда мы видим, что даже многобожники сторонились этих недостатков, этих болезней. Как сказать ложь, или чтобы его называли лжецом и тому подобное. К сожалению, сегодня многие мусульмане не следуют этому. То есть они говорят ложь даже тогда, когда нету в этом особой пользы. Даже без пользы говорят ложь сегодня. Что говорить уже о тех, у которых есть в этом польза? Что говорить о тех, у которых в этом есть польза? Как они лгут? Как часто они это делают? Сегодня мы видим людей, которые лгут даже без пользы. Нету пользы от этой лжи. И эта ложь выявляется в скором времени, но, несмотря на это, они лгут. Что же касается многобожников Мекки, курайшитов, которые воевали с пророком, салям, даже у них это считалось нарушением. Нарушением его честности, его авторитета, его какого-то понимания жизни и так далее. То есть это тоже следует обратить пристальное внимание. Дальше.
Затем Абу Суфьян сказал. Затем он задал мне вопрос о нем. Каково его происхождение? Я ответил, он благородного происхождения. Он спросил, а заявлял ли кто-либо из вас нечто подобное когда-нибудь раньше? Я ответил, нет. Он спросил, был ли кто-нибудь из его предков правителем? Я сказал, нет. Он спросил, а кто следует за ним, знатные люди или простые? Я ответил, скорее простые. Он спросил, число их увеличивается или уменьшается? Я ответил, увеличивается. Он спросил, а отступает ли кто-нибудь из них от его религии из-за недовольства ее после того, как принимает ее? Я ответил, нет. Он спросил, приходилось ли вам винить его во лжи до того, как он заявил об этом? Я ответил, нет. Он спросил, не свойственно ли ему вероломство? Я ответил, нет, но у нас с ним сейчас перемирие, и мы не знаем, что он делает. И больше не смог ничего добавить к сказанному. Он спросил, приходилось ли вам сражаться с ним? Я ответил, да. Он спросил, и чем же заканчивались ваши сражения? Я ответил, война между нами шла с переменным успехом. Он побеждал нас, и мы побеждали его. Он спросил, что он велит вам делать? Я ответил, он говорит, поклоняйтесь одному лишь Аллаху и не поклоняйтесь больше никому наряду с ним. И отрекитесь от того, что говорили ваши предки. И еще он велит нам молиться, говорить правду, быть добродетельными и поддерживать связи с родственниками. Тогда он сказал толмачу, чтобы он сказал мне.
Это 12 вопросов, которые задал Ираклий Абу Суфьяну. 12 удивительных вопросов, которые можно разобрать, и он их сам разберет. Сам Ираклий разберет эти ответы. Даже нет необходимости нам особо их разбирать или исследовать. Он сам это сделает наилучшим образом. Однако здесь наше внимание обращено к некоторым моментам. Во-первых, первый вопрос он сказал «Кейфа нас абугу фикум?» «Какова его родословная среди вас?» Он сказал «Он обладатель родословной». «Он обладатель родословной». Понятно, что пророки были избраны из лучших родов. Пророки и посланники были избраны Аллахом Субхану Тааля из лучших родов людей того времени. И нет сомнения, что в этом есть мудрость. Потому что послание, с которым он приходит, те знания, с которым он приходит, должны дойти до людей всеми доступными формами, всеми возможными дозволенными формами. И одна из этих форм – это когда человек является родословным. То есть есть люди, которые не примут от того, кто не является родословным. Есть такие люди. Если он не является родословным, если его семья не является известной, если его род не является известным, от них они не примут. Есть такие люди. И дабы это доказательство объяло всех людей, никто не мог сказать ничего подобного, Аллах Субхану Тааля избирал из своих посланников тех из них, которые обладали высоким статусом его рода, его племени, среди его народа. Среди его народа. Второй вопрос. Кто-нибудь из вас говорил подобное до него? Говорил ли кто-либо из вас подобное до него? Абу Суфьян сказал, что не говорил. Никто до него не говорил подобное. Это уже третий вопрос был. То есть первый вопрос – кто является более близким ему родственником? Второе – какова его родословная? Третье – кто говорил подобное до него? Четвертый вопрос – «Фа алькана мин абаи ман малек» или в некотором чтении «мин малик», то есть был ли кто-то из его предков царем? Или в другой версии этого хадиса «ман малек», то есть тот, кто царствовал. Был ли из них кто-то царствовал? Культу ля. Каля фа ашрафу нас атбауху ау дуафаухум. Культу баль дуафаухум. Он сказал, ему следует кто? Слабые люди или те, которые имеют известность среди людей, среди народа? Он сказал, скорее всего, те, которые являются слабыми и неизвестными. Здесь имеется в виду в большинстве своем, потому что за ним последовали и известные люди. Абу-Бакр Саддик, Умар, Ибн Хаттаб, Усман ибн Аффан – это были известные люди в своем народе. Они были известные люди в своем народе. Однако большинство последователей пророка Саусалям были из слабых, из рабов, из тех, которые не имели большого веса в этом народе. И нет сомнения, что во все времена неверные ставили это в упрек посланникам. Они ставили это в упрек посланникам, что за ними последовали низкие люди, не высокого положения люди. «Калю анумину ляка, ват табаакаль арзалюн» в истории Нуха, алейхиссалям, что они ему сказали? Они сказали ему, «Как мы уверуем в тебя или тебе, в то время как твои последователи являются низкими, низкими людьми». То есть они поставили это доводом. Как мы можем уверовать в тебя или поверить тебе, в то время как твои последователи являются низкими людьми? Однако эти низкие люди, когда пришла эта религия, что они сделали? Всем известно, что сделали эти низкие люди, которых они считали низкими. В исламе нету низких и нету высоких. Только богобоязненности по праведным деяниям оценивается человек. Какого бы он рода не был, какой бы он нации не был или цвета кожи. И эти люди, которые были разных родов, разных слоев общества, разных наций, разных цветов кожи, все они уверовали в посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, и совершили то, что не совершило ни одно поколение. То есть то, что совершили сподвижники, как они изменили этот мир, не совершило ни одно поколение со времен Адама, алейхиссалям. И по сегодняшний день и не совершит. И не совершит до кончания времен. Поэтому, даже если они были слабыми на тот момент, Аллах Субхану Тааля возвысил их и сделал их господами над всеми мирами, над всеми людьми в этом мире, над всеми людьми в этом мире за их веру. Далее он говорит здесь, кто-нибудь оставляет ли эту религию после того, как принял ее, здесь тоже имеется в виду в большинстве своем. Потому что известно, что был человек, который оставил эту религию, будучи сподвижником. Кто это был, помнишь?
Нет, не помню.
Это был человек, который переселился в Эфиопию вместе со сподвижниками, Убайдулла ибн Джаш. Этот человек принял христианство и оставил религию ислам. Но это был единичный случай. Поэтому слова Абу Суфьяна, что никто не оставляет его религию после того, как ее принял, относятся к большинству. Относятся к большинству. Также мы знаем, что после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, многие арабы вышли из ислама, то есть впали в вероотступничество. Это было после его смерти, но не при его жизни. Последний момент, который, или предпоследний момент, который здесь важно упомянуть, он сказал «Маза ямурукум», что он вам повелевает. Отсюда вывод, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был послан, чтобы повелевать. Он не был послан просто как табаррук им делать, да, как сегодня некоторые думают. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы благодать от него брать. Только для того, чтобы от него брать благодать. Чтобы он за нас дуа делал. Чтобы он за нас шафа'а сделал. Нет. Не только ради этого. Он был послан, чтобы повелевать, и его повеление является для нас законом. Повеление пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, является для нас законом, которому мусульмане должны следовать. Повеление каждого пророка являлось законом для его народа, для его последователей. Именно поэтому Ираклий, византийский император, говорит, что он вам повелевает. Он не говорит ему, за кого он будет шафа делать, или как вы табаррук делаете от него и тому подобное. Он сказал, что он вам повелевает. Поэтому миссия пророков – это повелевать и запрещать. Это доносить до людей истину. Это показать наилучший пример. И такая же миссия их последователей. Такая же миссия их последователей. Те, которые идут за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Сегодня многие проповедники любят рассказывать истории, любят говорить о каких-то праведных деяниях, про набожность, про правдивость, про любовь между людьми и так далее. Это все хорошо, никто не спорит, что это является благом. Однако где повеления и где запреты, которые пришли в Коране и в Сунне? Конечно, с учетом аудитории, с учетом времени, места и так далее. Однако пророки пришли повелевать и запрещать. То, что является запретным, человек должен оставлять. То, что является обязательным, он должен выполнять. Это одна из самых главных миссий пророков и посланников. Поэтому некоторые сказали, тот, кто говорил о единобожии в общем, его все полюбили. Тот же, кто говорил о единобожии в частностях, его все возненавидели. Почему? Потому что в частностях, если он переходит в частности, этой могиле нельзя поклоняться. Поклоняться только надо Аллаху, субхану тааля. Тавассуль пророку нельзя делать, потому что это является запретным. Только при жизни делался тавассуль. Табаррук, его вещами, сегодня нельзя делать, потому что ни одна вещь достоверно не дошла до мусульман на сегодняшний день, что она достоверно была вещью пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Нету ни одной вещи, у которой был бы санат, цепочка передатчиков до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверная. Нету ни одной вещи. И так далее. И так далее. Продолжим на следующем уроке. Хада валлаху аалям, ва саллаллаху аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.